«Вы еще не так стары», — усмехнулся я в ответ. «Не льстите мне, дорогой Люк. Эха, мне бы парочку десятков лет скинуть и отправиться вместе с вами покорять проклятые земли», — мечтательно произнес он. «Думаю, вам и сейчас это под силу», — ответил я священнику. «Нет, дорогой Люк, сейчас уже точно нет», — покачал головой настоятель церкви святого Густава, в голосе которого чувствовалась сильная грусть. «Хаймэм, чего это он?» — подумал я, смотря на Бриана, который еще многим молодым мог дать фору. «Может, он чем-то болен?» — пришла мне в голову логичная мысль. Но спрашивать старика о своей догадке я не стал. Как минимум это было некультурно. «Пойдемте», — Луи взял меня под локоть и подтолкнул в сторону калитки. «Все, что вы рассказали мне, дорогой Люк, я сохраню в секрете», — добавил он, пока мы пересекали двор. «Я знаю», — ответил я собеседнику. «Да и уверен, если кардинал ваш друг, то вы уже и так знали все то, что я рассказал», — добавил я, и на губах старика появилась лукавая улыбка. «Кто знает», — он пожал плечами и усмехнулся. «Вот же старый лис. Доброй ночи, дорогой Люк», — произнес он, когда мы оказались возле калитки. «И вам», — ответил я и вышел на улицу Сент-Рена. Солнце успело обосноваться на небе, прогнав луну, и было уже светло. Хотя не сказать, что и тьма была мне помехой, так как благодаря своим особенностям в магии, я мог видеть и в абсолютной темноте. Я обернулся и увидел, что Луи все еще стоит у калитки. Вежливо кивнув настоятелю, я собрался было отправиться в сторону своего поместья, до которого было рукой подать, когда цепкий взгляд заметил какое-то движение на колокольне церкви святого Густава. Там точно кто-то был. Вопрос лишь в том, был ли это звонарь или это был кто-то другой. «Луи, во сколько в церкви звучат колокола?» — спросил я Бриана. Священник смерил меня удивленным взглядом. «Колокола?» — спросил настоятель церкви. «Они лет 10 как уже не работают», — ответил на мой вопрос Луи. «А что?» — он тоже повернулся назад и посмотрел на колокольню. «Черт!» — выругался я и сразу рванул обратно в сторону церкви, попутно концентрируя в теле магическую энергию и возводя магический доспех. «Люк, что вы?» — удивленный голос священника послышался за спиной, когда я с легкостью перепрыгнул ограду и рванул к колокольне, из которой был только один выход. Во всяком случае, я так думал, пока не заметил, что силуэт наверху засуетился и начал вести себя гораздо активнее. «Не сбежишь», — подумал я и хищно улыбнулся. Достав из рукава нож, схватил его обратным хватом и еще больше ускорился, заставляя тело и мышцы работать на пределе своих сил. Путь до колокольни не занял много времени, поэтому вскоре я оказался у двери, которая оказалась закрытой. Не проблема. Выбив ее ногой, начал быстро взбираться по лестнице и через пару секунд уже был наверху. Быстро оглянувшись по сторонам, я выругался. Никого. Я резко рванул к краю. Каким же было мое удивление, когда я увидел человеческую фигуру внизу. При этом никаких веревок, спущенных вниз, на колокольне не было. Он что, спрыгнул? Промелькнула мысль в моей голове. Тут высота метров 20, а то и больше. А тем временем фигура внизу начала удаляться. «Ну уж нет», — холодным тоном произнес я и, сделав глубокий вдох, прыгнул вниз. Высота была большая, но магический доспех и тело, насыщенное магией, должны были уберечь меня от серьезных травм. Во всяком случае, будучи Василиском, мне приходилось прыгать из куда больших высот. Приземление вышло жестким, даже несмотря на то, что я все правильно сделал. Кости предательски затрещали, но выдержали. Поэтому, не обращая внимания на боль, я побежал за тенью, которая уже успела отбежать от колокольни на приличное расстояние. «Не уйдешь», — процедил я сквозь зубы и, рванув в сторону беглеца, начал насыщать метательный нож рыбку парализующим ядом. Мне не обязательно было догонять неизвестного, нужно лишь было попасть в него кинжалом, а яд сделает все остальное. Вот только беглец оказался слишком уж шустрым, и даже несмотря на то, что я был усилен магией, догнать его оказалось гораздо сложнее, чем я думал. «Черт!» — выругался я, когда, пробежав вдоль улицы, неизвестный свернул за ближайший дом, и я потерял его из виду. До угла дома, за которым скрылся беглец, я добежал за считанные мгновения, но, выбежав из-за него, беглеца я уже не увидел. Я использовал магическое зрение и быстро осмотрелся по сторонам. Никого. Нет. Вернее, не так. Это был практически центр Сент-Рена, и многие торговцы начинали свою работу с позаранку. Плюс в городе хватало богачей, у которых были слуги. Поэтому, несмотря на раннее утро, людей на улицах уже было предостаточно. Но куда пропал беглец? Магическое зрение ничего не показало. А это означало, что человек, которого я преследовал, не был магом. Нет, этого просто не может быть. Обычный человек превратился бы в мясную лепешку, упади он или прыгни с такой высоты. Даже мне, будучи усиленным магией и под защитой магической брони, едва удалось избежать серьезных травм. Хотя, если подумать, то мой беглец мог быть простым человеком. Но тогда у него должны были быть артефакты, и я бы их увидел при помощи магического зрения. Черт, выругался я и, бросив на улицу последний взгляд, отправился обратно к Лу и Бриану. Старику нужно было объяснить, что произошло на его глазах. Да уж, я тяжело вздохнул и поплелся обратно к церкви. Давно от Василиска никто не уходил. Сент-Рен, поместье семьи де Бордо. Астрид де Бордо сидела в гостиной и разбирала почту, которой за время ее отсутствия в Сент-Рене успела прилично накопиться. Сейчас маркиза была занята тем, что делила письма на три раздельные кучки. Фу-ух, она тяжело вздохнула и потянулась. За своим занятием она провела больше 2 часов, но это стоило того. Поднявшись из кресла, она взяла самую большую стопку писем, после чего подошла к камину и бросила их в огонь. Все они были от потенциальных женихов, которые просто жаждали жениться на ней. Ведь, во-первых, она была очень хороша собой, а во-вторых, неприлично богата. Благодаря смерти ее недалекого братца, о его преждевременной кончине Астрид, к слову, нисколько не жалела. Но при этом оставить это просто так тоже не могла. Убили члена семьи де Бордо, и убийца обязательно должен был за это поплатиться. Вот только сколько бы она ни тратила золотых луидоров на то, чтобы выяснить личность убийцы, у нее никак не получалось докопаться до истины. При этом она всем своим нутром чувствовала, что к этому делу причастен молодой барон Костельмар, который так кстати появился в городе в то же время, что и она. Когда с одной стопкой писем было покончено, маркиза вернулась к своему креслу и начала просматривать письма, которые для себя пометила как важные. И первым она решила посмотреть то, что было адресовано ей от главы семейства Рашфоров, который был очень дружен с отцом Астрид. Помнится, когда-то даже ходили слухи о том, что она станет невестой самого Винсента Рашфора, старшего сына Поля Рашфора. Разумеется, все это были лишь слухи. Хотя пару лет назад Астрид, возможно, и не отказалась бы выйти за него замуж. Все же древний благородный род, да и сам Багровый Палач был совсем не дурен собой, а также был очень сильным магом. Их дети могли унаследовать силу его древней крови и тоже стать великими. Вот только сейчас Винсент Рашфор не представлял для Астрид ровным счетом никакого интереса. Лишившись своей магии, он теперь был для нее бесполезен. Да, при нем все еще оставались бесчисленные богатства Рашфоров, а также связи и громкая фамилия. Но все это у маркизы было уже и без замужества. При этом, если деньги и знатная фамилия ей достались от родителей, то вот связи она обрела сама. Открыв конверт, Астрид быстро ознакомилась с содержанием письма и усмехнулась. Забавно, буркнула она себе под нос. Значит, теперь я уже их устраиваю, как невеста, добавила она и встала с кресла. Письмо от Рашфоров тоже отправилось в огонь. Разумеется, ни за какого Винсента Рашфора она выходить замуж не собиралась. Для продолжения рода ей нужен был сильный и здоровый мужчина. Плюсом ко всему, он точно должен был быть сильным магом, и Багровый Палач не проходил ни по одному пункту. Во всяком случае, сейчас, подойдя к письменному столу, Астрид быстро написала ответ, в котором вежливо отказалась от полученного предложения, после чего хотела вернуться к другим письмам, когда ощутила в комнате чье-то присутствие. Маркиза резко обернулась назад и увидела рядом с большим панорамным окном, ведущему в сад, фигуру человека. «Я же просила так больше не делать», — раздраженно произнесла девушка. Человек у окна усмехнулся и ничего ей не ответил. Он обошел ее стол вокруг и сел в кресло напротив Астрид, после чего закинул ноги на деревянную поверхность стола и смерил девушку надменным взглядом. «Видел я сегодня твоего барона», — произнес мужчина холодным тоном, — Костельмара. Маркизе с трудом удалось сдержать свои эмоции и сделать так, чтобы тон ее голоса прозвучал безразлично. «Ага», — кивнул ее собеседник. «Занятный он», — добавил он. «Зачем ты с ним встречался?» — спросила Астрид. «Я же сказала тебе, чтобы ты держался от него подальше». «Да-да», — закончил за нее фразу собеседник маркизы. «И зачем тогда?» «Потому что захотел», — холодно произнес мужчина. «Есть проблемы?» — он посмотрел де Бордо в глаза, и по спине девушки пробежал табун мурашек. «И это при условии, что она не дрогнула, когда была в застенках внутренней полиции кардинала Жумильека, который лично беседовал с ней. Человек напротив очень пугал ее, но маркиза держалась, и держалась хорошо. «Так что тебе нужно?» – спросила девушка, взяв в руки ножик для писем. Он, все в той же спокойной манере, ответил ее собеседник, и внутри Астрид все похолодело. Она знала, что если кто-то интересует этого мужчину, то, считай, он не жилец. «И зачем он тебе понадобился, Астер?» – спросила маркиза, и на лице ее собеседника появилась хищная улыбка. «Увидишь», – ответил он и в следующий момент растворился в воздухе, будто бы его тут и вовсе никогда не было. Глава 5. «Давно вас видно не было, барон», – произнес стражник на воротах, когда я подошел к поместью Астрид де Бордо, и я усмехнулся. «Дела», – ответил я, глядя на нагловатого вояку с пышными усами. «Я слышал, что вы были по другую сторону разлома. Это правда?» – поинтересовался он, и я кивнул. «Был», – честно ответил я. «И как там?» – спросил стражник. «Сплавай и узнаешь», – усмехнулся я. «Хе-ех», – мой собеседник снова провел рукой по усам. «Мне и тут неплохо». «Не сомневаюсь», – ответил я, глядя на стражника, который явно был навеселе, и не боятся ведь пить на службе. «Может, я ошибся насчет маркизы, и на самом деле она не такая уж и страшная, как они и все думают. Вон слуги пьют средь бела дня и ничего». А тем временем стражник подошел к воротам и открыл их передо мной. «Прошу, барон», — он сделал пригласительный жест, и я зашел в огромный сад, где меня уже ждали. «Барон Люк Кастельмар», — поинтересовался молодой человек, одежда которого была выполнена в цветах дома де Бордо, золотой и темно-синий. «Верно», — ответил я. «Хорошо, хозяйка уже ждет вас на летней веранде», — произнес слуга. «Прошу за мной», — добавил он и первым пошел вперед, а я последовал за ним. Путь до террасы занял какое-то время, так как сад в поместье де Бордо действительно был просто огромным. Мы остановились возле террасы, и я увидел Астрид. «Барон Кастельмар», — девушка встала из плетеного кресла. «Рада, что вы откликнулись на мое приглашение», — поприветствовала меня маркиза. «Я тоже рад встрече», — соврал я. «И спасибо за приглашение», — добавил я, проходя на террасу. Де Бордо протянула мне руку, и я поцеловал ее. «Прошу, садитесь, моя собеседница пригласила меня за стол». «Благодарю», — произнес я и присел напротив девушки. «Вина?» — спросила маркиза. «Не откажусь», — ответил я. Девушка щелкнула пальцами, и молодой человек, который провожал меня до террасы, сразу же наполнил мой бокал, поставив его передо мной. «Спасибо», — ответил я де Бордо, — «за ваше возвращение». Маркиза подняла свой кубок. «О, вы знаете о моем небольшом приключении», — состроил я удивление. «Разумеется, все знают, это ни для кого не секрет», — Астрид улыбнулась. «Новости среди знати разлетаются невероятно быстро», — добавила она и попробовала вино. «Хмм, недурственно». Я последовал ее примеру и тоже попробовал содержимое кубка. «И правда, хорошие», — подумал я, уловив в рубиновой жидкости нотки бузины, цитрусов и еще чего-то неуловимо знакомого. «Вы голодны, барон?» — спросил маркиза. «Нет, спасибо», — покачал я головой. «Вина достаточно». «Да, жаль», — моя собеседница надула губки. «А я хотела похвастаться своим новым поваром, которого привезла из Тузулы. Может, в другой раз», — вежливо улыбнулся я и сделал еще один глоток вина. «Вы о чем-то хотели поговорить со мной, маркиза де Бордо?» — решил я сразу перейти к делу, так как надолго оставаться в компании этой женщины я точно не собирался. «Хотела послушать ваши истории о проклятых землях», — ответила мне Астрид. «А что, вы куда-то торопитесь?» — спросила моя собеседница. «К сожалению, у меня правда много дел», — соврал де Бордо. «Эх-ха, жаль», — маркиза тяжело вздохнула, и на милом личике появилась грустная гримаса. «Но если у вас нет времени, тогда не буду вас задерживать», — добавила она и резко встала. «Неужели обиделась?» — подумал я, наблюдая за маркизой. «Хотя какая мне разница?» Я тоже встал и хотел было попрощаться с Астрид и уйти, как вдруг застыл на месте. Мое чувство опасности забило тревогу. Я огляделся по сторонам. Никого и ничего. Сверху я задрал голову. Тоже нет. Тогда остается только низ. Я опустил взгляд вниз, но и там ничего не обнаружилось. Странно, интуиция меня еще никогда не подводила. Я использовал магическое зрение, но и оно ничего не показало. Да, де Бордо обладала магическим даром, и, как и у ее братца, у девушки тоже был элемент земли, но опасность точно исходила не от нее. Астрид, которая все это время стояла рядом и наблюдала за мной, спросила. «Что-то не так, барон?» Маркиза смерила меня изучающим взглядом. «Нет, все нормально», я покачал головой, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. А все мое нутро до сих пор кричало о том, что мне угрожает опасность. «Странно все это». «Нет, все нормально», ответил я, возводя вокруг тела магический доспех и насыщая его магией. «Уверены?» уточнила девушка, во взгляде которой что-то изменилось. Было сложно сказать, что именно, но я чувствовал и видел это. «Если меня снова попытаются здесь убить, то это уже точно не будет совпадением», подумал я, и ответил. «Точно. Спасибо за вино», поблагодарил я Астрид. «В следующий раз я обязательно поведаю вам о своих приключениях. Хотя, если уж говорить на чистоту, то ничего интересного по другую сторону разлома со мной не случилось», соврал я девушке. «Ох, лукавите, барон», усмехнулась моя собеседница. «Как можно, маркиза», ответил я, и меня аж самого передернуло от слащавости этого диалога. Хотелось его поскорее закончить, что я и сделал. «Прошу меня извинить», я вежливо кивнул девушке, после чего вышел с веранды. «Я вас провожу, барон», произнес молодой человек, который провожал меня сюда и наливал вино. «Не стоит, я найду дорогу», произнес я и быстрой и легкой походкой направился в сторону выхода, до которого мне снова нужно было пересечь огромный сад. Если бы я знал, что это банальный визит вежливости, и маркизе просто хотелось услышать истории о моих приключениях, то я бы ни за что не пошел сюда и не тратил свое время. «В следующий раз так и поступлю, если подобное повторится», сделал я в своей памяти зарубку, пока шел по саду. При этом меня не покидало странное чувство, что за мной следят, которое меня изрядно нервировало, ибо я никак не мог понять, кто и откуда это делает. Пока я добирался до выхода с земель Дебардо, я не раз использовал магический взор, но и он не показал мне ничего интересного. Единственным магом в поместье была сама Астрид, и других не было. «Как-то вы сегодня быстро, барон», усмехнулся наглый стражник, открыв передо мной дверь. «Так получилось», спокойно ответил я и пожал плечами. «Эх-ха, завидую я вам, барон», вдруг произнес солдат и достал из внутреннего кармана мундира курительную трубку. «Да, это чему же?» Даже немного удивился. «Тому, что госпожа Астрид точно на вас глаз положила», ответил мне собеседник. «С чего ты это взял?» спросил я, смотря на молодого мужчину с пышными рыжими усами, который, вероятно, пользовался успехом у противоположного пола. Женщины любили подобный типаж. В нем была харизма, напористость, плюс он был неплохо сложенный, судя по его движениям, неплохо умел драться, да и держать оружие в руках тоже умел. Как и у Фредерика, у стражника на воротах поместья Дебардо на поясе висели ножны, в которых нашел свое пристанище широкий не то фальшион, не то палаш. Определить, что именно было в ножнах, я не мог, из-за того, что не видел лезвие, а снаружи торчала лишь рукоять. К слову, она была не совсем обычной, а явно выполненной на заказ, что вызвало ряд вопросов с моей стороны. Откуда у обычного стражника на воротах могло быть такое оружие? «Слухи ходят», — уклончиво ответил мой собеседник и закурил. «Не думаю, что стоит верить всем слухам», — все в той же спокойной манере ответил я. «Хе-ха, так я всем и не верю», — хмыкнул собеседник и, затянувшись, выпустил кольцо дыма. «А вам хозяйка не нравится?» — вдруг поинтересовался он. «Какой прямолинейный!» «Кто знает», усмехнулся я и еще раз окинул воина оценивающим взглядом. «Нет, он точно хорош в бою, и не раз убивал». Все это выдавали глаза бородача, и я уже начал сомневаться в том, просто ли так он стоит на воротах и вообще разговаривает со мной. «Ладно, мне пора», произнес я и кивнул стражнику. «Хорошей вам дороги, барон», кивнул он в ответ и, улыбнувшись, выпустил клуб сизого дыма. В моей голове возникли новые подозрения насчет этой личности. Табак, который он курил, явно был не из дешевых. Что-то подобное курил Винсент Рашфор. Напрашивается вопрос, откуда у простого стражника на воротах деньги на такой табак? И тут мне в голову пришла одна интересная мысль. Может, он любовник маркизы? Не зря же он так явно интересуется не только самой Астрид, но и моим отношением к ней. Ревнует? Вот только этого мне еще не хватало. Все эти мысли посетили меня, пока я шел в сторону своего особняка, и при этом практически до самой его входной двери меня не покидало чувство, будто за мной наблюдают. «Сегодня ночью точно придется остаться в городе», — подумал я, понимая, что нельзя все так оставлять. «Видимо, придется Василиску выйти на ночную охоту. Сентерен, Поместье семьи де Бордо. Когда молодой барон Кастельмар ушел, маркиза долгое время не могла найти себе места. Почему он не остался с ней поговорить? Неужели он что-то подозревает? И если да, то как он обо всем догадался, учитывая, что она была очень осторожна во всем? А еще ей не давал покоя Астер, который так внезапно появился у нее в особняке. Девушка не видела его уже пару лет, и на те явился. Астрид взяла с подноса бокал с вином и разом его осушила, дабы немного успокоить свои нервишки. «А ты не слишком много пьешь?» От голоса, который послышался у нее за спиной, у молодой маркизы чуть сердце не остановилось. Она обернулась и увидела человека, которого, вероятно, боялась больше остальных в этом мире. «С тобой по-другому нельзя, резче, чем следовало бы», — ответила ему де Бордо. «Особенно если принять во внимание, что именно ты причина всему этому», — добавила она, смотря в холодные голубые глаза мужчины, облаченного в черный легкий доспех, за спиной которого виднелись две рукояти клинков. В руках Астер де Арсия держал шлем, а его взгляд был прикован к ней. «Я», — усмехнулся он, а затем растворился в воздухе. «И как же твоя любовь к вину связана со мной?» В этот раз его голос прозвучал уже из другого места. Астрид повернула голову и увидела своего собеседника там, где несколько минут назад сидел молодой барон Люк Кастельмар. «Я же тебя просила не делать так», — произнесла де Бордо. Мужчина ничего не ответил, а лишь широко улыбнулся. «Мне кажется, этот барон смог почувствовать меня», — вдруг произнес он и, взяв бокал, из которого пил ее гость, налил себе туда вина и сразу же выпил его. «Почувствовал, о чем он вообще говорит», — подумала маркиза и потянулась к тарталетке, которая лежала на ее тарелке. «У тебя руки дрожат», — произнес Астер. «Ты что, меня боишься?» — удивленно спросил он. «Да», — не стала врать девушка. «Почувствовал, что ты под этим подразумеваешь?» — спросила де Бордо, решив уйти в сторону от неприятной ей темы. «То и подразумеваю», — ответил ей собеседник. «Кажется, он знает, что за ним следят», — добавил он, смотря на девушку. «А зачем ты за ним следишь?» — спросила Астрид. «А вот это, юная маркиза, не твоего ума дело», — усмехнулся де Арсия и снова растворился в воздухе. В следующее мгновение его руки легли ей на плечи. «Аха», — де Бордо вздрогнула всем телом и замерла. Астер наклонился к ней, и девушка ощутила его дыхание на своей коже. «Почему ты стала меня бояться?» — прошептал мужчина, и его губы коснулись ключицы Астрид. «Я не знаю», только и смогла она выдавить из себя в тот миг. Сзади послышалась усмешка. «Ночью я приду к тебе, будь готова», его слова прозвучали как приговор, а затем все прекратилось. Маркиза медленно и дрожа всем телом, обернулась назад, но сзади уже никого не было. Недолго думая и не обращая внимания на приличия, девушка схватила руками бутылку и приложилась губами к ее горлышку. Она пила и пила. Остановилась только тогда, когда рубиновая жидкость внутри бутылки иссякла. Де Бордо поставила ее обратно на стол и, закрыв лицо руками, разрыдалась, проклиная прежнюю и неопытную себя за то, что когда-то связалась с этим человеком. Фуха, немного выплакавшись, маркиза сделала глубокий вдох и встала с кресла. «Антуан!» — позвала она своего слугу, но молодой человек не отреагировал на зов. «Хмм, странно», — подумала девушка и вдруг вспомнила, что он не пошел провожать молодого барона Кастельмара, а остался здесь. По ее спине пробежал холодок, когда она шаг за шагом начала продвигаться в сторону выхода из веранды, пока не оказалась в арочном проеме. Закрыв рот рукой, Астрид вскрикнула. Антуан лежал на земле и не двигался. Подбежав к нему, де Бордо проверила его пульс и облегченно вздохнула. Слуга был жив, но оглушен. Маркиза выругалась про себя. Этот Астер де Арсия был настоящим чудовищем, которым движет только желание убивать и причинять боль и страдания, а еще его колоссальное эго, заставляющее его думать, что он лучше и сильнее всех. Приняв вертикальное положение, маркиза вздохнула. Если Астера по каким-то причинам заинтересовал молодой барон Кастельмар, то это не сулило ему ничего хорошего. Не сказать, чтобы она испытывала к нему какую-то симпатию, но и смерти ему она тоже не желала. Во всяком случае, до того момента, когда она разберется в том, как он связан со смертью ее брата, и почему как только появлялся этот Кастельмар, то с ним сразу же возникают какие-то проблемы, подумала маркиза, которая уже шла в сторону своего поместья. Оказавшись внутри, она приказала, чтобы Антуана перенесли в лазарет, а сама отправилась прямиком в кабинет. От мужчин всегда одни только проблемы, недовольно буркнула себе под нос Астрид, когда, взяв чистый лист бумаги, перо и чернила, начала писать письмо одному своему знакомому, который мог помочь решить все ее проблемы. Да, это будет стоить ей дорого, но Де Бардо уже готова была пойти и на такие жертвы. Главное, чтобы он успел. Глава 6. Я втянул ноздрями свежий ночной воздух и улыбнулся. Давно я не охотился, подумал я, начав, в очередной раз, проверять свое обмундирование, которое, как оказалось, я не зря привез в город. Хотя, то, чем я располагал, сложно было назвать обмундированием, особенно, если сравнивать его с тем, сколько у меня его было, когда я жив в своем мире и был известен, как Василиск. Помнится, на миссии, я иногда, по несколько обозов с собой вывозил. Сейчас же, мне хватило и небольшой кареты, причем много места в ней, занимал еще и я. В любом случае, сейчас у меня с собой была лишь удобная черная одежда, в которую я облачился еще с вечера, чтобы привыкнуть к ней и проверить, не стесняет ли она моих движений. Несколько метательных ножей, которые я взял с убийцы, пришедшим за мной, когда я был еще в госпитале. Кинжал, который я забрал у убийцы, решившим совершить на меня покушение, в поместье Де Бардо. Несколько зелий, купленных в алхимических лавках Тулузы и столицы. А также, магическая сумка, позволяющая вмещать в себя различные вещи, среди которых был артефактный меч, подаренный мне самим неспящим губернатором, а также остальные полезности, вроде веревки, кошки и так далее, которые могли мне пригодиться. А вот фамильное сокровище Костельмаров я решил не брать. Шпага была слишком узнаваемой, а я, разумеется, собирался действовать инкогнито. Господин Фредерик, который видел, как я одевался, смерил меня изучающим взглядом и, судя по его реакции, остался вполне доволен. «Ко скольки вас ждать?» – спросил он, и я усмехнулся. Удивительно, но дворецкий не стал задавать мне никаких вопросов. Куда я собрался, зачем и почему? Скажу даже больше, он даже помог мне со сборами, и сейчас, стоя и наблюдая за мной, он выполнял свою работу. «Вот это лучше вам выпить», – подойдя к столу, он взял с него поднос, на котором стоял бокал, после чего вернулся ко мне. «Что это?» – спросил я, смотря на темную, почти черную жидкость, которая имела слегка сладковатый запах. «Тонизирующий напиток», — ответил управляющий поместьем Костельмаров. «Я так понимаю, вас не будет всю ночь», — поинтересовался мой собеседник. «Возможно», — кивнул я. «Точно сказать, пока, не могу», — добавил я и взял напиток с подноса. «Хорошо», — произнес Фредерик и вежливо склонил голову, в то время как я попробовал содержимое бокала. «Хмм, в это даже вкусно», была моя первая мысль, когда я попробовал напиток с горьковатым вкусом, который почему-то, все равно был довольно приятен. «Спасибо», — поблагодарил я дворецкого, ставя пустой бокал обратно на поднос. «Пожалуйста, господин», — ответил он, и окинул меня взволнованным взглядом. «Со мной все будет хорошо», — произнес я и улыбнулся, после чего хлопнул собеседника по плечу и подошел к окну. «Как все закончится, сразу возвращаемся домой», — добавил я и, открыв створку, мягко спрыгнул со второго этажа вниз. Приземление с такой небольшой высоты далось мне очень легко, поэтому, уйдя в перекат, я быстро поднялся и осмотрелся по сторонам. Оказавшись во внутреннем дворе своего поместья, я убедился в том, что нахожусь здесь совершенно один. Отлично. Теперь мне нужно было покинуть территорию своего поместья, ну а дальше мой путь лежал к дому, в котором я уже успел побывать сегодня. Сент-Рен. Поместье семьи Де Бардо. Девушка сидела в своем кабинете в кресле возле камина и никак не могла успокоиться. Стоило только стемнеть, как маркизу охватила такая паника, что даже вино, которого она успела выпить очень много, не помогало. Все ее тело дрожало, и все это не имело никакого отношения к возбуждению. Астрид очень боялась человека, который в столице и за ее пределами был известен как призрак. «Ну и дурой же я была», — в очередной раз корила себя девушка. «И зачем я только связалась с ним, знала же, что он за человек». Маркиза тяжело вздохнула и поудобнее устроилась в кресле. А все из-за того, что была молодой, глупой, а еще ее всегда тянуло к опасным мужчинам. Особенно таким, как Астер де Арсия, который был самым опасным и ушибленным на голову мужчиной, с которым она была знакома. Хотя, раньше он был не такой. Вспоминая призраков в первый момент их знакомства и сейчас, девушка покачала головой и снова взялась за кубок. «Черт!» — выругалась Астрид, когда поняла, что он пустой, а бутылка с вином, которая стояла рядом на небольшом письменном столике, закончилась. Де Бардо посмотрела в сторону своего письменного стола. Она знала, что там есть еще, но покидать насиженное теплое гнездышко, которое она устроила себе в кресле, ей так не хотелось. Она уже хотела позвать слуг, когда вдруг услышала странные звуки, которые доносились со стороны окна. Маркиза вздрогнула. Она знала, что это точно не может быть Астер, которому не требовалось открывать двери или окна, чтобы проникнуть куда-либо, а это означало, что это был кто-то другой, или проще, ветер. Астрид повернула голову в сторону окна и увидела, что-то закрыто. «Вина тебе сегодня, точно, хватит», буркнула она себе под нос и еще больше закуталась в плед. Девушка повернулась к камину и начала наблюдать за языками пламени в нем, при этом, ее не покидало странное ощущение чьего-то присутствия внутри ее кабинета. Да, это могла быть банальная паранойя, но маркиза слишком привыкла доверять своей интуиции, которая подсказывала ей, что она не одна. «Кто здесь?» – спросила девушка, попутно собирая свою магическую энергию, чтобы использовать заклинание каменной кожи. Ответом ей послужила тишина. «Черт!» – выругалась она про себя, и впервые за долгое время подумала о том, что лучше бы здесь был Астер. Ее бы он в обиду, точно, не дал. Во всяком случае, другим. Ведь от мыслей о том, какие плотские утехи нравились призраку, девушку стало немного подташнивать. «А может, ей, действительно, все это кажется?» – подумала маркиза. «Вина, сегодня, ей было выпито достаточно, плюс расшатанная от появления Астера Диарсия психика давала о себе знать. Мало ли, что ей там могло почудиться. Может, это простой сквозняк?» «Нет, интуиция говорила Астрид, что это не так, поэтому как бы ей не было страшно и как бы не хотелось покидать уютное кресло», Де Бардо скинула плед на пол и встала. Осмотревшись по сторонам, она никого и ничего не обнаружила, что было неудивительно, учитывая, что в кабинете было темно. Единственным источником света служил огонь внутри камина, а осветительные кристаллы зажигались возле двери. Странно, но даже несмотря на то, что маркиза не чувствовала себя в полной безопасности, включать свет она очень не хотела. Астрид выругалась и все же решила пойти и активировать кристаллы. Она успела сделать несколько шагов, когда за ее спиной послышался голос. «Куда собралась?» Маркиза оглянулась и в скудном свете огня увидела Астера, который стоял возле одного из кресел рядом с камином с бутылкой вина в руках. Причем, ее вина, мог бы и свое взять, подумала про себя Де Бардо, но вслух свои мысли озвучивать не стала. В ее же интересах было, что у призрака сохранилось хорошее расположение духа. Со скверным настроением все могло закончиться плохо, и, к сожалению, исключительно для нее. «Включить свет», — ответила девушка, и ее снова охватила паника. Теперь она уже не думала, что лучше бы в комнате был этот человек. Сейчас она готова была увидеть привидение, монстра проклятых земель или любую другую тварь, но лишь бы не его. «Не нужно», — покачал головой Диарсия и приложился губами к бутылке. «Садись», — приказал он, кивнув на кресло, в котором она сидела до этого. Маркиза сглотнула ком, застрявший у нее в горле, и молча вернулась обратно. Оказавшись возле кресла, она замешкалась. «Садись», — холодным тоном произнес призрак. По телу Астрид пробежал холодок, а тело пронзила боль. Но это была не физическая боль, ментальная. Одни лишь мысли о том, что скоро будет происходить с ней и ее телом, вызывали у нее ужас, который был настолько сильным, что ей становилось больно уже физически. Но маркиза подчинилась и села. «Ты выглядишь напуганной», — тем временем произнес Астер, и на его лице появилась улыбка. Де Бардо знала, что этот человек вовсе не идиот и понимает, какие чувства она испытывает, но также она знала, что это часть его игры, которая доставляет ему не меньшее удовольствие чем-то, чем вскоре они займутся. «Все нормально», — ответила девушка и постаралась улыбнуться. Раньше ей было сложнее это сделать, но сейчас, когда она стала умнее, хитрее и смогла лучше контролировать свои эмоции, подобные вещи получались у нее гораздо легче. А еще она знала, что если будет сидеть смурной, то это не понравится призраку, а если ему что-то не нравится, лучше об этом не думать. «Правда?» – спросил ее собеседник и сделал несколько глотков из бутылки. «Будешь?» – поинтересовался он, и маркиза покачала головой. «Спасибо, но на сегодня мне уже хватит», – ответила девушка и провела рукой по пышной юбке своего платья, чтобы удостовериться, что все на месте. «Отлично», – подумала Де Бардо, нащупав в складках юбки небольшой пузырек, спрятанный в потайном кармане. «Уверена?» — спросил призрак, и маркиза кивнула. «Ну, как хочешь». Он пожал плечами и снова приложился к бутылке. Астрид выругалась про себя. Она знала, что чем пьянее Астер де Арсия, тем более извращенными становятся его фантазии. Маркиза провела рукой по обнаженной зоне декольте своего платья. «Может, читаешь мои мысли?» Призрак не дал ей договорить. Он растворился в воздухе, а буквально в следующий момент его руки легли ей на плечи и сильно сдавили. Умэм, от неожиданности и боли, из груди маркизы вырвался тяжелый вздох, который Астер наверняка принял за что-то иное. «Подожди», она попыталась принять вертикальное положение, но де Арсия не дал ей этого сделать. Будучи сильнее Астрид, он вдавил ее в кресло. «Сиди», произнес он, наклонившись к ее шее. Она ощутила его дыхание, и внутри все похолодело. Если она не успеет достать пузырек и выпить содержимое, то весь ее план рухнет. «Астер, но я...» «Замолчи», процедил призрак сквозь зубы, и девушка закрыла рот рукой. «Только не плачь, только не плачь, он этого сильно не любит», твердила она про себя как заклинание в то время, как руки мужчины принялись исследовать ее тело. Как же ей было мерзко и противно. Она не видела Астера больше года, и учитывая то, что сейчас происходило, это, пожалуй, был лучший год в ее жизни. Астрид убрала руку от губ и стиснула зубы. Главное, не позвать никого на помощь. Один раз она сделала это, и в итоге несколько стражников так и не вернулись к своим семьям, навсегда оставшись в земле ее предков. Вскоре, призраку наскучило ее просто лапать. «Встань», — произнес он, и де Бардо подчинилась. «Возможно, это шанс», — подумала она, и стоило ей принять вертикальное положение, как она, как бы невзначай, провела рукой по юбке и незаметно достала пузырек. Осталось его только выпить, и тогда призрак появился прямо перед ней и схватил ее за руку. «Что это тут у тебя?» Усмехнулся он и сдавил ее кулак так сильно, что маркиза едва сдержать стон боли. «Показывай», — холодным тоном процедил Астер. Девушка нехотя разжала руку, и де Арсия выхватил ее последнюю надежду сделать так, чтобы этот вечер не превратился в худший кошмар. «ХММ, интересно», — призрак откупорил пробку и понюхал. «Значит, настой санцицвета», — произнес он и с силой бросил склянку вниз. «Упал на пол, она разбилась. А я думал, мы с тобой одинаковые, и ты так же любишь боль, как и я», — произнес ее собеседник, и Астрид увидела в его глазах ярость и гнев. «Это плохо, это очень плохо. Что же мне делать?» — подумала маркиза, отчаянно пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, которого просто не было. Астер был не только обладателем уникального магического дара и магом шестой ступени. Он к тому же был еще и опытным бритером и бойцом, и даже если сейчас сюда стянется вся ее охрана, то они ей не помогут. Он просто убьет их всех, а затем примется за нее. И вот тогда ей точно не сдобровать. «Просто меня, Астер», — взмолилась маркиза. «Я не...» «Замолкни», — хлесткая пощечина заставила девушку упасть на пол. Ее левая щека сразу же вспыхнула, и ее обожгло болью. «Только не плачь, только не плачь». Маркиза поднесла руку к щеке, но не проронила ни слезинки. «Я думал, мы с тобой одинаковые», — произнес призрак, доставая из поясных ножен изогнутый клинок, лезвие которого было выполнено в виде волны. «Астер, я не...» Де Бардо замолчала, когда острие оказалось возле ее горла. Призрак покачал головой, и на его губах появилась безумная улыбка. Он медленно начал опускать оружие вниз, не касаясь ее кожи, а затем, когда сталь остановилась возле выреза на ее платье, металл без особых трудностей разрезал ткань. Схватив маркизу за руку, Астер резко рванул ее тело вверх. Девушка зажмурилась от боли, но стерпела, не проронив ни слова, ни слезинки. Продолжая удерживать тело де Бардо на весу, мужчина разрезал ткань платья практически до ее бедер, а затем, воткнув клинок в пол, схватился за край платья и резко рванул ткань в сторону, полностью срывая платье с Астрид. Призрак смерил девушку изучающим взглядом и довольно хмыкнул. Он отпустил ее руку, и маркиза опустилась на ноги, после чего закрыла обнаженную грудь рукой. Вторая, за которую рванул призрак, осталась висеть плетью, явно будучи вывихнутой. Де Бардо смерила Астера уничтожающим взглядом. Страх отступил, и в ней осталась только ненависть к этому человеку. «Вот, такая ты мне нравится больше», — усмехнулся призрак, после чего начал по очереди извлекать из магической сумки у себя на поясе различные инструменты, каждый из которых выглядел страшнее, чем те, которые используют дознаватели Инквизиции. Если до этого маркиза и храбрилась, то, увидев арсенал Астер де Арсия, который выкладывал все на ее любимый столик, к девушке сразу же вернулся страх и ужас, ибо большую часть из инструментов призрака она даже не видела раньше. «Астер, я сделаю все, что ты скажешь, только прошу, не надо», — взмолилась маркиза и невольно попятилась назад. Наблюдая за ней, призрак тяжело вздохнул и покачал головой. «Ну вот, все испортила», — произнес он, беря в руки небольшой кожаный чехол и извлекая из него странный магический предмет, в котором Астрид увидела кристалл, служащий магическим накопителем. «Купил недавно», — довольным голосом произнес он и активировал предмет, который начал быстро раскладываться, превращаясь в нечто, напоминающее металлического паука. «Астер, я прошу, заткнись», — холодно произнес он и растворился в воздухе. Астрид подумала, что он снова появится у нее за спиной и даже приготовилась к этому, но несколько секунд ничего не происходило. «Может, он передумал», — подумала Де Бордо, когда прошло около минуты, но призрак так и не появился. Или решил заняться другой жертвой, а может и вовсе. Девушка даже не успела закончить свою мысль, ибо Астер появился прямо перед ней, а ведь он и раньше так делал. «Дать надежду, а затем просто ее отнять», — подумал Астрид, а буквально в следующий момент что-то очень горячее прикоснулось к ее животу. Она опустила глаза вниз и увидела металлического паука у себя на коже. Де Бордо вскрикнула и попыталась его смахнуть, но у нее ничего не получилось. «Ах-ха!» — громко засмеялся призрак, наблюдая за ней. «Сейчас начнется самое интересное», — добавил он, и паук действительно оживился и полез по ее животу вниз. Маркизу страх сковал так, что она даже была не в силах пошевелиться. «Он же не полезет, Астер!» Астрид охватило отчаяние. «Прошу, замолчи!» Рявкнул на нее призрак и замахнулся. Де Бордо закрыла глаза, но прошла секунда, вторая, третья, но удара так и не последовало. Вместо этого, она услышала странный звук, который больше всего ей напомнил звучание скрещивающихся друг об друга шпаг. Астрид открыла глаза и увидела удивленное лицо Астера, которое, казалось, не видела никогда. А еще она увидела нож, который держал призрак в перчатках, в нескольких сантиметрах от своего лица, и самое главное, что на лице его, Де Бордо увидела удивление. «Что происходит?» — успел подумать она, прежде чем Де Арсия растворился в воздухе. Глава 7. Проникнуть на территорию поместья Де Бордо не составило мне труда. Даже несмотря на то, что улицы в квартале для богачей были хорошо освещены с помощью магических кристаллов, я умел двигаться в тенях так, что будь освещение в 2 или 3 раза больше, я все равно остался бы незамеченным. Скрытность – главное оружие наемного убийцы, коим я и являлся в прошлом. Хотя, не сказать, что мне и в этом мире не приходилось уже убивать. Скажу даже больше, у меня руки уже по локоть в крови. Не сказать, что я этого хотел, но так получилось. Я только успел попасть в этот мир, а уже попал в ситуацию, в которой либо ты, либо тебя. Я горько усмехнулся про себя. Может, это у меня судьба такая, думал я, пока приближался к поместью Де Бордо. Возможно, но ведь я могу ее изменить. В моем мире говорили, что каждый человек сам кузнец своей судьбы. Да, в моем родном мире, мне это удалось плохо, но никто не мешает мне попробовать в этом. От этой мысли на душе стало немного лучше. Плюс ко всему, я уже был рядом с особняком Астрид, поэтому немного ускорившись, я без особых проблем перемахнул через забор и оказался в саду. В прошлый раз, я проник в особняк в этом же месте, поэтому знал, куда идти. Путь до самого дома я тоже преодолел очень быстро и при этом остался незамеченным. К слову, Де Бордо явно заботилась о защите дома и прилегающей к ней территории, ибо охранников, пока я добирался до поместья, я встретил 5. При этом один из них даже был со слабым магическим даром. Забраться на 2-й этаж мне тоже не составило труда. Подпрыгнув, я зацепился руками за карниз балкона, а затем просто подтянулся. Сейчас что-то подобное я мог проделать и не усилия свое тело магией. Оказавшись на балконе, я осмотрелся по сторонам и, убедившись в том, что я остался незамеченным, подошел к стене и задумался над тем, что делать дальше. То странное чувство, что меня преследуют, появилось у меня, когда я покидал особняк, но при этом, появившись здесь, я его не испытывал. Может, все дело в маркизе, подумал я. Мало ли, вдруг у нее есть какие-то артефакты, позволяющие ей следить за мной или кем бы то ни было, либо она кого-то наняла. Вопрос только зачем? Неужели она подозревает меня в чем-то, или догадалась, что я имею какое-то отношение к смерти ее брата? Хотя, как какое? Непосредственно прямое. Интересно, а она знала, чем занимался маркиз, подумал я, пока медленно и бесшумно шел по стене, попутно заглядывая в каждое из окон. Возможно, не сказать, что ее братец отличался остротой ума и мог разболтать кому-то из своего окружения о том, что у него есть в подвале, ну, или, например, своей сестре. В любом случае, все эти приглашения Астрид были мне назначены не просто так. Не верилось мне, что ей было интересно послушать о моих приключениях в проклятых землях. Интуиция подсказывала мне, что здесь явно было что-то другое, а ей я всегда доверял. Продвигаясь по второму этажу поместья де Бордо, я заметил, что почти во всем комнатах особняка маркизы царил мрак, и только в одной, самой дальней, я заметил едва различимый свет. Туда-то я и направился. А вот и маркиза, подумал я, выглянув в окно и увидев Астрид, которая, закутавшись в плед, сидела в кресле возле камина. Отлично, я ее нашел, а что дальше? Я задумался. В принципе, сама де Бордо меня не особо интересовала. Мне нужно было выяснить, почему я ощущал за собой слежку. Вжавшись в стену, я затаился и начал наблюдать за маркизой, которая сидела в гордом одиночестве возле камина и потягивала вино, которое вскоре закончилось. А немноговато для нее, подумал я, смотря на несколько пустых бутылок, которые лежали на полу рядом с ее креслом. Хотя, я уже давно приметил, что обладатели магических даров выносливее обычных людей. Это касалось и алкоголя. Тот где здоровяк де Дориньи мог выпить очень много вина, и при этом, держаться на ногах и даже вести беседы. Анри, который, как и его друг, любил выпивку, и хоть далеко отставал от своего друга в массе, тоже мог влить в себя немало алкоголя. Да, меньше, чем маг земли, но все же, в любом случае, разница была налицо. Если обычному человеку было достаточно одной бутылки, то обладателю магического дара от двух и больше. Разумеется, все было условно и зависело от ряда факторов, но что-то я отвлекся. Пока я рассуждал о разнице обычных людей и магов, я продолжал наблюдать за маркизой. С ней точно все в порядке, подумал я, ибо девушка выглядела какой-то уж потерянной. Днем она была совсем другой. Да, как и большинство людей, Атрид, наверняка, имела кучу масок, но я мог отлично считывать эмоции, и сегодня, когда я видел ее днем, она была не такой. Хотя и у богачей, вроде нее, тоже бывают проблемы, подумал я. Как там звучала пословица из моего родного мира, богатые тоже плачут. А тем временем, Астрид, которая задумчиво сидела в своем кресле, вдруг резко повернула голову в сторону окна. Я среагировал молниеносно и убрал свою голову в бок, чтобы девушка меня не обнаружила. Неужели я где-то опростоволосился, подумал я, продолжая стоять прижатым спиной к стене. Она что, меня обнаружила? Нет, не может этого быть. Не мог я так сильно сдать в умениях скрытности, чтобы человек, вроде маркизы, мог вот просто так меня обнаружить. Нет, скорее всего, это чистая случайность. Почувствовала ветер или сквозняк, вот и проснулась. Других объяснений у меня просто не было. Заглянул в окно я только спустя несколько минут, причем очень аккуратно и практически прижимаясь к полу, чтобы меня было практически невозможно обнаружить. Астрид сидела все в том же кресле с потерянным видом. Странно это все, подумал я, а буквально в следующий миг ощутил очень странное чувство. Оно, я максимально напрягся, ибо именно такое же ощущение испытал сегодня днем. Чье-то неуловимое присутствие. Я осмотрелся по сторонам, но никого не обнаружил. А затем я увидел, что в комнате с маркизой стало на одного человека больше. Он соткался прямо из воздуха. Но как, я не мог поверить своим глазам. Только что, Астрид была одна, и вот уже рядом с ней стоит человек, облаченный в темные доспехи. Я использовал магическое зрение, и каким же было мое удивление, когда я не увидел в темной фигуре и намека на магию. Ни магического ядра, ни артефактов, ни даже снаряжения. Не может этого быть. Я несколько раз закрыл и открыл глаза, ничего не изменилось. Зрение меня не подводило. В комнате с маркизой, действительно, был человек, который снова, вдруг, растворился в воздухе, а затем появился рядом со столом де Бордо, и вновь исчез. Через мгновение, он уже стоял с бутылкой вина в руке и смотрел на девушку. И при этом, магическое зрение не показывало мне, что в этом человеке была магия. Но ведь такого, просто, не может быть. Да, я мог бы поверить в происходящее, если бы был в проклятых землях, где могло произойти все, что угодно, Но здесь, а тем временем между человеком в черном и Де Бардо завязался разговор. Я сконцентрировал магическую энергию в ушах, чтобы подслушать его, и сразу понял, что маркиза очень сильно напугана. Ее сильно выдавали интонации и дрожащий голос, который она пыталась контролировать, но выходило у нее это не очень. Во всяком случае, я сразу это понял. Кто же этот человек, раз он смог так сильно напугать саму Астрид Де Бардо, которую многие люди, которые знали ее и сами опасались. Видимо, кто-то опаснее, чем она, что было неудивительно, учитывая, какими силами обладает этот человек. Вот так, просто взять и появиться ниоткуда, при этом потом снова исчезнуть и появиться в другом месте. Такое было бы странно увидеть даже в проклятых землях, а уж тут. Хотя, чему я удивляюсь, учитывая, что первого магического монстра в этом мире, я увидел именно в этом поместье. Да уж, слишком уж много меня всего связывает с этим домом, подумал я, слушая разговор маркиза и незнакомца, который явно был не совсем здоровым. Во всяком случае, речи мужчины здоровыми мне точно не казались, хотя, кто я такой, чтобы судить его предпочтения? Он был не первым, и я уверен, будет не последним человеком, которому нравилось во время плотских утех причинять боль. В моем родном мире подобных людей хватало, и я был не удивлен, что они были в этом. А вот судя по разговору маркиза и ее поведению, подобные увлечения ее собеседника она не особо разделяла. Скажу даже больше, она явно испытывала ужас при разговоре с этим человеком, явно понимая, что ее ждет. Доказательством этому послужил пузырек, который разбил неизвестный. Признаться честно, мне даже стало немного жаль Астрид. Одно дело, когда тебе нравится причинять или принимать боль по собственному желанию, и другое, когда это заставляют тебя делать насильно. Ну, а дальше на моих глазах начал происходить просто лютый ужас. Сорвав с маркизы платье, неизвестный достал какой-то непонятный предмет, который в буквальном смысле ожил в его руках, превращаясь в нечто напоминающее паука, только не живого, а металлического. Усадив его на голое тело Де Бардо, мужчина довольно улыбнулся, в то время как его механическое насекомое поползло. «Астер, прошу», — донеслись до меня мольбы Астрид, и я просто не смог не вмешаться. Мне потребовалось мгновение, чтобы открыть окно, после чего я, не задумываясь, метнул рыбку нож в незнакомца, а затем рванул в его сторону, попутно насыщая своего тела магической энергией и возводя вокруг тела защиту. А во, каким же было мое удивление, когда мужчина просто поймал мой метательный нож и отшвырнул его в сторону, а затем его оружие непонятным образом оказалось у него в руке, и в следующий миг он растворился в воздухе. Куда он пропал, успел подумать я, когда ощутил укол сзади. Если бы не магический доспех, то быть мне сегодня убитым. Но острие оружия незнакомца, которого, как оказалось, звали Астер, вошло не в мою печень, а встретило сопротивление в виде моей магической брони. И разумеется, я сразу же контратаковал, вот только мой противник снова растворился в воздухе. Я быстро огляделся по сторонам, никого. Сбежал, подумал я, а буквально в следующее МГ ощутил сразу два укола. Один, в области сердца. Второй, в живот. И снова оружие Астера нашло сопротивление в виде моей магической брони, вот только и моя атака ушла в молоко, так как мой противник растворился в воздухе. Ладно, в следующий раз попробуем по-другому, подумал я, и впустил в свою кровь сущность Бога. Время вокруг как будто бы остановилось. Я приготовился к появлению врага, и в этот раз он попробовал атаковать меня сбоку. Как работают его способности, подумал я, когда в очередной раз магическое зрение мне ничего не показало. Если у моего противника нет магического ядра, то это должны были быть магические вещи, но самое интересное, что ими Астер не обладал. Благодаря сущности Бога, которая была очень губительна для тела, я с легкостью смог перехватить руку воина, а затем резко изогнуть ее в сторону в области запястья. Послышался хруст ломающихся костей, и клинок выпал из руки противника. Я поймал его, а затем нанес удар. Черт, выругался я про себя, когда мужчина исчез буквально за мгновение до того, как его же клинок не вошел в его тело. Фуха, я выдохнул, и в тот же момент время вернулось на круги своя, а мою голову пронзила ужасная боль. Тело, которое двигалось на пределе своих сил, тоже сразу же заломило, а изо рта потекла кровь. Все это были последствия использования сущности Бога, которая очень губительно повлияла на тело. Эту штуку, как правило, выпивали те, кто находился на грани смерти. У многих офицеров, например, небольшая ампула этой сыворотки была вшита в воротник. Понимая, что это конец, солдат мог прокусить ткани, когда сыворотка попадала в его рот, на краткое время он мог стать сверхчеловеком. У него сильно увеличивалась реакция, инстинкты, а также сильно повышалась сила, ловкость и скорость, благодаря тому, что организм позволял в этот момент сбросить любые ограничения с тела. Разумеется, расплата за подобное состояние была суровой. Мышцы не выдерживали и рвались, а мозг не справлялся с тем объемом информации, что поступал в него и просто сгорал. Вот и я, стоя посреди кабинета маркизы, испытывал не самые приятные ощущения, но оно полностью того стоило.